Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с протоиереем Андреем Спиридоновым и продолжаем цикл бесед «Основы духовной безопасности». Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Сегодня мы будем говорить на такую тему, очень важную. Мы будем говорить о правильном отношении и к болезням, и к медицине как таковой. Потому что, как мы знаем, здоровых людей фактически сейчас нет, к сожалению. Так или иначе, всем приходится обращаться к врачам, всем приходится, особенно чем старше, много болеть. И, казалось бы, что такого сложного? Заболел – лечись. Ну вот сначала мне бы хотелось, чтобы с духовной точки зрения вы все-таки ответили на первый вопрос, как правильно относиться к болезням. Ну вот, может быть, в ракурсе того, что это Божье посещение, или может быть, даже более простым таким языком. А дальше уже поговорим об отношении к медицине.
Ну, собственно говоря, наверное, если кратко сказать, то надо бегать двух крайностей. Или, как говорится, чрезмерного попечения о собственном здоровье, когда вообще весь смысл жизни человека становится тем, что можно выразить такой сакраментальной фразой «главное здоровье». К сожалению, главным здоровье быть все-таки не может, потому что человек каждый все-таки смертен, и в связи с этим по причине грехопадения прародителей Адама и Евы каждый человек оказывается раньше или позже в той или иной степени болен. Вот, и степень здоровья, опять же, у всех людей разная. Ну и когда вообще основной смысл жизни начинает заключаться в том, чтобы иметь только попечение, поддержание уровня определенного именно здоровья, это, конечно, часто может превратиться в некую бессмыслицу с точки зрения евангельской, потому что, как сказано в Евангелии, «не заботьтесь, что вам есть пить или во что одеться, давлеет каждому дню да, его злоба». И в этом смысле и о лекарствах иметь попечение нужно достаточно относительное, о медицине как таковой. Но другая крайность – это когда человек вообще относится к собственному здоровью, ну, так мягко говоря, наплевательски, и считает, что вообще лечиться ни в коей мере не надо, и заботиться о поддержании собственного здоровья тоже не стоит. Это тоже будет некой чрезмерностью, некой крайностью, потому что в очень многих случаях, на самом деле, ну, можно сказать так, что собственное здоровье, оно принадлежит не одному только человеку. Например, глава семейства, безусловно, обладая здоровьем или нездоровьем, если он обладает, это будет сказываться на всем семействе. То есть его здоровье принадлежит всему семейству. И достаточно будет, наверное, важным, если глава семейства, у него там много детей, например, на попечении, если он обладает здоровьем, а не тяжко болен, то он может и для собственной семьи много полезного сделать. Также, допустим, я не знаю, ну, можно сказать, здоровье священника, оно принадлежит не только священнику, но и всей церкви. Поэтому тому же, допустим, священнику, как, ну, например, и главе семейства, или многодетной маме, все-таки определенные попечения о собственном здравии, поддержание себя в неком дееспособном состоянии, ну, имеет смысл все-таки оказывать о себе такое попечение с Божьей помощью, если нужно, и достижение современной там медицины и тех или иных средств, потому что нужны силы для осуществления определенной земной миссии в мире, пока мы живы еще тут.
Да, батюшка, если вы говорите о главе семейства, если мужчина действительно является главой и кормильцем. К сожалению, в наше время, вот сейчас в связи с экономическими трудностями, бывает так, что функции меняются местами, и вообще есть безработица в разных районах страны. Но мы все-таки говорим с духовной точки зрения, и приходилось сталкиваться действительно, что в определенном возрасте, это чаще даже касается не воцерковленных людей женского пола, когда настигаются всех сторон болезни, и уже целью жизни становится вот даже какая-то увлеченность всей этой областью, когда человек погружается только в это, он начинает жить только этим, искать какие-то или традиционные методы, нетрадиционные, говорить только об этом. И, конечно, в этом есть некий такой эгоизм, ярко выраженный, и, конечно, совершенно неправильные акценты, которые приведут тоже к сильным искажениям.
Ну да, здесь действительно имеют значение, как вы уже выразились, акценты, можно сказать, приоритеты, мотивация. Мотивация христианина, она должна быть прежде всего: ищите Царство Небесного, и все сие приложится вам. Ну, опять же, даже и вот в этой мотивации, в этой установке нужно, молясь Божьей помощью, учиться некую выстраивать ценностную вертикаль. Не забывать, с одной стороны, о том, что нужно определенное попечение о собственном здравии иметь, но, с другой стороны, одновременно с этим, как Бог даст, потому что если не Господь созиждет дом, то в суе будут трудиться зиждущие. Другое дело, что ситуации бывают разные. Бывает человек более здоровый с детства, бывает человек менее здоровый с детства по разным причинам. У некоторых уже достаточно ранних лет какие-то серьезные хронические болезни преследуют. И некоторые как-то более, в том смысле, здоровые, вот, достаточно зрелого возраста. И даже не всегда можно и понять, а почему вот это именно так. Тут, и, конечно, и наследственность имеет значение, и то, как иммунитет
и образ жизни.
Да, формировался, и образ жизни, и вообще, наверное, попущение Божие, промысел Божий, не в последнюю очередь в том числе.
Но вот в церковном обществе верующих людей, воцерковленных, нередко присутствует другая крайность. Это когда как бы на себя берут функции такого монашеского устроения, хотя мы знаем вот вершиной такого вот благословения отца архимандрита Иоанна Крестьянкина, всероссийского старца, что медицина от Бога, и надо к ней прибегать, надо лечиться. Но есть вот, приходилось сталкиваться, допустим, там, с монахами Сафона, и не только Сафона, когда несколько другое, там уже какие-то глубоко личные отношения с Богом, и в какой-то момент, такой тайной, остающейся для внешних людей, монах или монахиня могут полностью предаться воле Божией, и это уже какие-то даже необсуждаемые вещи, такая область, вот как мне говорил один монах Сафона, когда он должен был делать операцию и заменил это на травы, и когда я сказала: батюшка, ваш не успеет, если будет приступ, даже спустить с вершины горы. А он сказал: а я себе уже там вырыл могилу, так хорошо в голове, камушками выложил. Понимаете, это совсем другое, это уже такой уровень духовный очень высокий. И вот бывает такое, что простые миряне, читая очень полезную и важную духовную литературу, начинают на себя тоже примерять вот такие высокие, ставить такую же высокую планку. И получается иногда очень серьезное искушение, как бы намерения добрые, а дьявол может подсечь человека, обмануть, запутать, и из вот благих намерений получится просто, может быть, даже вот, ну, и физическая гибель.
Ну, это же все по-разному тоже бывает, и ситуации индивидуальные по-разному складываются. И, кстати говоря, Афон Афоном, но, например, из жизнеописания старца преподобного Иосифа Исихаста известно, что достаточно длительный период времени в своем подвижничестве он вот так вот действительно отрицался всякой медициной, и даже там приходящим говорил: ты вот этот чемодан с лекарствами выброси, вообще он со скалы. И действительно это помогало. В какой-то момент ему Господь прямо указал, что надо и келью поменять, спуститься пониже, где более благоприятный климат. И как-то было, видимо, тоже Богом дано преподобному Иосифу Исихасту понять, что и медицина может принести большую пользу, лекарственные средства, и Господь через них именно может действовать, в чем, собственно говоря, преподобный Иосиф даже потом и, в общем-то, под этим, можно сказать, расписался, что вот и я раньше так понимал, а сейчас как-то мне Господь открыл, что на самом деле может благо быть очень большие через медикаментозные воздействия. То есть, на самом деле, ведь действительно, Господь, Он может действовать много различным образом и по-разному. Вот, кстати говоря, вот тоже вот применительно к Иоанну Крестьянкину, я просто сам был свидетелем, применительно к одному близкому человеку, тяжело болящему, когда в свое время Иоанн Крестьянкин написал, что я знаю много случаев, примеров, когда Господь посылает исцеление через традиционные лекарства, через традиционных врачей. То есть совсем не обязательно как-то подразделять вот это вот Бог действует, а это врачи только действуют или медикаменты. Господь может действовать и прямым образом, и чудесным образом, а может действовать и каким-то скрытым косвенным образом, а может действовать и вот через даже сами эти лекарственные средства.
То есть не нарушая чин естества, а как бы естественным путем.
Да.
Но вот в примерах с архимандритом Иоанном Крестьянкиным есть в «Не святые святые» в книге замечательной как раз уникальный такой случай, когда одна из духовных чад, всегда слушавшаяся и бравшая благословение на важные события своей жизни, не согласовав со старцем, ну то есть не поставив его в известность, согласилась и договорилась уже об операции.
Ну да.
И когда он сказал, что не надо делать, не потому что вот он отвергал медицину, а потому что ему открыта была воля Божия, он просто потом сказал, что она на столе может умереть. И вот за непослушание все равно эта бедная женщина все-таки пошла до конца. Операция, конечно, получилась ужасная, и она умирала, но она успела покаяться и отойти ко Господу в покаянии.
Ну, здесь в любом
особый случай, да?
Да дело даже не в том, что особый случай. Вообще тут, конечно, нужна всегда осторожность определенная. Тут же опять в разные крайности бросаться тоже христианину не стоит. Нужно действительно молиться, чтобы воля Божия открывалась. Наверное, не нужно спешить вот применительно к тому или иному специалисту. Вообще должно быть взаимопонимание, доверие. Тут ведь тоже медицина как таковая, и специалисты, и медики, они, их много, жанров много разных. Есть традиционная медицина, есть аллопатия, есть там гомеопатия, есть травы, есть там рефлексотерапия. Я здесь подчеркну, что мы ни в коем случае не выступаем здесь в качестве рекламы того или иного метода. Но все это достаточно индивидуально. То есть человек, во-первых, который страдает какими-то заболеваниями или в особенности, если появилась необходимость какого-то оперативного вмешательства, должен очень осторожным быть. Я повторюсь, обязательно молясь, обязательно прося у Бога помощи, чтобы Господь действовал, чтобы его воля Божия совершалась. Потом нужно иметь доверие все-таки к тому специалисту, к которому вы обращаетесь. Желательно вообще, чтобы этот врач, ну, был в каком-то смысле вашим другом, который вас бы вникал. Я понимаю, что то, что я говорю, это не всегда осуществимо, довольно сложно. Тем более в современном мире, в современном обществе, в том числе российском, где все достаточно серьезно сейчас формализируется, давно уже на коммерческих рельсах стоит, где если ты приходишь в поликлинику, там тебя ставят на учет, записывают, потом там на тебя там 15 минут тебе специалист должен уделить в порядке общей очереди. И понятно, что если этот специалист тебя не знает, и ты его не знаешь, что, что за эти там 15 минут. Тем более, если речь идет о каких-то серьезных проблемах, ну, можно на самом деле выяснить, к какому мнению можно прийти. Это лотерея, конечно, оказывается какая-то.
Батюшка, еще вот, может быть, вы тоже помните, один из опытных священников рекомендовал нередко своим духовным чадам, когда решается вопрос, например, об операции, проконсультироваться там у трех разных специалистов.
Ну,
чтобы,
да.
Это, что это бывает очень полезно, не слепо идти вот только к одному, а все-таки определиться с разных точек зрения, и Господь подскажет.
Ну, безусловно, конечно, я понимаю, что даже это звучит не для всех удобоваримо,
возможно.
Да, не всегда возможно найти трех специалистов.
Ну, хотя бы двух.
Но в конечном счете, ведь даже вот у нас в церкви, например, в приходе, в общине, если она есть, все равно же найдутся какие-то прихожане, знакомые, друзья, родственники, имеющие медицинское образование, у которых все равно есть, в свою очередь, какие-то друзья, знакомые. То есть совсем не обязательно идти и серьезные проблемы решать как-то с кондачка у первого попавшегося специалиста, тем более, если они серьезные. Всегда можно как-то помолиться и поискать какой-то еще помощи или какой-то еще консультации, совета, вот, прежде чем действительно решать вопрос, там, резать, не резать, удалять, не удалять. Вот. Ну, а тем более, если проблема, скажем так, решаема не только на уровне оперативного вмешательства, а на уровне каких-то более, что ли, щадящих воздействий, тем более можно поискать еще специалистов.
Батюшка, вспоминается еще один случай вот из практики одного батюшки. Он приходил на дом причащать уже пожилую женщину, которая фактически стала его духовным чадом, которая практически не покидала квартиру, поэтому в домашних условиях, как болящий, он причащал. И в какой-то момент оказалось, выяснилось, слава богу, что выяснилось, что у нее открытая форма туберкулеза. И она не хотела ложиться в больницу. Уже потом, когда все это осмысливалось, во-первых, как подвергался опасности заражения сам батюшка, который этого не знал, ведь, слава богу, он не заразился. Но дальше шла какая-то внутренняя вот такая установка, что никаких больниц, и только вот с большим трудом, наверное, сильно помолившись за эту женщину, в общем, как-то по милости Божией она согласилась и вылечилась, и все наладилось и с батюшкой. Ну, вот такой пример. У вас, наверное, тоже в практике бывали какие-то вот такие случаи крайние, но они тоже характеризуют ситуацию во многом.
Да, священник, он, в принципе, не должен бояться приходить к любому больному.
Во-первых, он и не боялся, но он не знал.
Во-первых, это, в принципе, долг священника. Во-вторых, на самом деле, если бы каждый человек был восприимчив ко всем болезням 100%, ко всем инфекциям и вирусам, какие вокруг могут быть, человечество уже давно бы вымерло полностью. Потому что даже любой грамотный иммунолог, он вам скажет, что каждый человек, он восприимчив только к определенному роду болезни, набор. Да, набору, вот, зависит от его такого индивидуального личностного состояния иммунитета.
Батюшка, но дело не в священнике, который боялся, а в том, что, например, домашние, нет, родственники, понятно, кто проведал.
Так, да,
и сам факт вот того, что не то, что упрямство, а какая-то ошибочная установка.
Дело в том, что человек должен, конечно, себя ответственно вести, если человек там служит опасностью, открытой, ну, источником является открытой инфекции, конечно, он должен себя как-то вести более обдуманно, думать о других, чтобы никого там не заразить. Но здесь вообще, на самом деле, это ведь вот то, с чего мы начали, нам чуждаться крайностей, при том, что, ну, определенное попечение о своем состоянии здоровья нужно иметь с молодых лет. Здесь это тоже важно сказать. При том, что ведь человек, так, видимо, Богом был изначально создан и задуман, и, живя в традиционном обществе, человек должен был много трудиться физически, много двигаться. Там, допустим, до революции, бывшей 100 лет назад там, в России.
Это сельское население, да, крестьян?
Да, у нас было 90% с лишним, около 90% населения крестьян. Крестьянин, он всегда двигался очень много он физически трудился. И, собственно говоря, более такая поздняя, что ли, обездвиженность населения нашего в связи с вкушениями плодов научно-технического прогресса, она, конечно, играет с нами отрицательную роль. Потому что если вот как-то так вот физически за собой не следить, не двигаться, ну, можно сказать, даже не заниматься там по необходимости каким-то фитнесом или спортом, это все, конечно, должен человек индивидуально решать, но если на это не обращать внимания, то, собственно говоря, уже даже к 30, уж к 40 годам точно можно уже такие проблемы...
Развалиной,
да,
стать.
Можно стать развалиной, если вообще не иметь никаких попечений вот на этот счет. А ставший вот такой развалиной, конечно, ты будешь большую часть жизни посвящать хождению по врачам и извлечению средств на приобретение тех или иных более или менее дорогих, а часто уже и дорогих медикаментов.
Батюшка, нельзя не сказать, говоря на тему медицины, верующие люди об этом, конечно, знают, я имею в виду воцерковленные, о том, что когда человек заболевает, он готов нередко бросаться за помощью к самым сомнительным, оккультным каким-то источникам, который может, как кажется, сдать здоровье, и попадает еще в худшую ситуацию. Об этом имеет смысл напоминать, потому что в это время у человека паника возникает, и если веры крепкой нет, или там с близкими такое происходит, то готовы кому угодно обратиться, что и происходит. И
спрос рождает предложение. Да, откуда у нас сотни, чуть ли не сотни тысяч экстрасенсов?
200 зарегистрированных, да, тысяч только экстрасенсов. И вот тут, конечно, имеет смысл предостеречь, потому что, я говорю, и даже среди верующих людей бывает вот такая на старуху проруха.
Это очень распространено, потому что человек, когда сталкивается с какими-то проблемами, отчасти связанные или прямо с нездоровьем, или какими-то житейскими проблемами, скорбями, это все переплетено, потому что когда тебе кто-то говорит, а тебе сделали. Помню, одна женщина в ужасе прибегает на исповедь, она поехала отдохнуть куда-то в Турцию, и там горничная на нее посмотрела и сказала, слушай, ну тебе такая порча, тебе такое сделали. В общем, что та вообще была в шоке, в ужасе. Вот там бросилась уже тоже кому-то, та ее горничная была кому-то готова отвезти, или что-то там в России, уж не помню, или в Турции насоветовать. Хорошо, что эта женщина еще в ужасе прибегала на исповедь, где пришлось ее несколько так отчитать, сказав, что вы ж кого, у вас вера-то в кого? Во Христа Спасителя или в горничную. Вот получается, что вера порой оказывается в горничную, а не во Христа. Тут, как говорится, по вере вашей дано будет вам. А святые же отцы говорят, что ведь если, как говорится, бесы там целительные, что называется. И когда аргумент такой, как же, а мне же эта экстрасенс там помогла? Или мне этот колдун же помог? Он почитать-то уже... старца Паисия Святогорского Афонского, он много народу принимал, и со многими людьми, своими соплеменниками, греками имел дело, которые тоже, к сожалению, в этом погрязли, в обращенности к колдунам, экстрасенсам, так его почитаешь, его слова, его беседы, тоже диву даешься, откуда же столько вроде в православном народе, а такая обращенность к этим силам. А он, допустим, говорит, что... колдун, когда ходит в отношения с этими бесами, они, говорят, первые годы дают ему собой повелевать. Они ему выполняют...
Тоже обманывают.
Они выполняют то, что он там...
На посылках.
Да, на посылках у него. Проходит потом какое-то время, им это надоедает, они говорят, хватит, мы тебя уже послушали, сколько можно, давай теперь ты... исполняй ты теперь нашу волю. И, в общем, тем более, что есть и благотворные, целительные бесы, как говорят святые отцы. Это, оказывается, довольно сложная картина психофизических воздействий из иного мира, в том числе не в последнюю очередь, увы, исходящих от духов злобы, которые человека вообще могут запутать как угодно. Там эти же экстрасенсы, они же и иконы используют.
Ставят,
и
говорят, идите в церковь. То есть это же такой набор, и тут нельзя бдительность терять. А вот скажите, батюшка, когда вы говорили о главах семьи, о мужчинах, которые должны беречь здоровье, мы знаем, что по статистике продолжительность жизни у наших мужчин в России, в нашем государстве, намного меньше, чем у женщин. И они находятся нередко в группе риска больше. То есть алкоголю подвержены, может быть, нет такого стимула, как у женщины, поднимать внуков, или как еще, может быть, в советское время что-то это присутствовало. И допустим, с проблемой алкоголизма, обращаясь к разным лекарям, на ваш взгляд, нередко задают вопрос, какое отношение к использованию гипноза вообще с точки зрения православия?
Это то, что называется кодированием.
Кодирование. И есть два вида гипноза, классический или неклассический. Вообще, насколько это допустимо?
Вообще церковь в целом, конечно, придерживается такой точки зрения, что такого рода гипнотические воздействия не опасны.
Это насилие над душой.
Дело в том, что проблема связанная с алкоголизмом, это отдельная тема совершенно. Тут нужно, наверное, специалистов приглашать. Но надо однозначно понимать, что в этой проблеме надо различать два фактора. Это, во-первых, то, что это все-таки болезнь, это химическая зависимость. Поэтому здесь нужны специалисты, которые в этой области работают, все-таки компетентные. Во-вторых, конечно, очень многое зависит и от веры. То есть, если человек сам, отличного выбора, сам человек не хочет бороться с этим недугом, с этой болезнью, тут ничего не поделаешь. Тут нужно, чтобы сам человек это захотел. Причем это не только он сам должен понимать, но и его близкие, родные, потому что если человек реально сам не хочет с этим бороться, лечиться, используя те или иные здравые технологии, имеющие место быть в современной тоже медицине, и одновременно духовные, как покаяние, причащение, если он имеет веру, то сами близкие становятся, то, что называется, созависимыми. А это, кстати говоря, очень тоже довольно серьезный риск, в том числе духовный. Если человек не борется, близкий, кто-то из близких, с алкоголизмом, с пьянством, то нужно очень тоже серьезные меры принимать, чтобы не стать зависимым от этого недуга.
Очень много проблем, связанных с медициной. Наверное, в одной беседе и охватить невозможно. И в заключение я задам такой вопрос. Конечно, для нас самое главное, и всю силу духовную и физическую мы питаем от таинства, от самого Бога в церкви. Поэтому так важны и соборования, которые проходят в Великий пост. Да? Вот что можно об этом сказать?
Да, ну здесь я хочу вот что, кстати говоря, необходимо заметить, что надо учиться тоже и священнику, и самому прихожанину попытаться понять и разделить, вот что связано непосредственно с духовной проблематикой, а что может быть связано с психофизическим нездоровьем каким-нибудь. Иногда это сложно отделить одно от другого. Очень часто это вообще взаимопереплетается. Но если, допустим, человек постоянно пребывает в депрессии, в духе уныния, это может быть свидетельством не только то, что это страсть чисто духовная.
Духовная поврежденность. Да.
Да, но это может быть свидетельством того, что есть какие-то еще и психофизические причины. Часто порой какие-то проблемы, например, с щитовидкой могут погружать человека в депрессивное состояние. Часто проблемы с позвоночником могут погружать человека в депрессивное состояние. Ну, я, к примеру, говорю, и другие
какие-то. Много причин.
Да. И вот когда человек ходит в храм уже годами и говорит, что вот я вроде борюсь, прошу у Бога помощи, избавления меня от духа уныния, а он меня не оставляет, и что ж меня Господь не слышит, так может быть здесь причина-то не только духовная. Надо найти, наверное, доктора, врача, специалиста, который вникнет, посоветует. Можно.
Бывает и таблеточка.
Да, тут надо это тоже смотреть, решать и то, и другое. Можно и травы, можно кому-то.
Гомеопатию.
И гомеопатию кому-то, может быть, и рефлексотерапию. Мы здесь, я же говорю, не выступаем прямо за какие-то методы. Тут надо трезво подходить. Это все достаточно индивидуально. Кому-то и аллопатия классическая поможет, а кому-то может и гомеопатия помочь. И говорю, хотя, конечно, нас могут обвинить, что мы что-то тут пропагандируем. Нет, просто из опыта...
Из жизненного опыта
видно, что да, все достаточно индивидуально. Тут надо самому человеку все-таки озаботиться Христа ради. Вот озаботиться. Не махать на себя рукой, не продолжать пребывать в каком-то унылом, депрессивном состоянии, а шевелиться. Шевелиться не ради самой, как говорится, что ли, земной жизни, потому что она все равно конечна. Понятно, что все равно мы все помрем, вот все предстанем на суд Божий, кто более здоровый, кто менее здоровый был. Вот. Это не имеет решающего значения. А шевелиться надо, чтобы...
Ради близких,
да,
ради обязанностей, которые лежат,
да,
на
чтобы
человеке.
Христа ради быть в силах и добро творить, исполнять заповеди. В этом смысле здоровье, оно имеет значение, важно не само по себе, не сама цель, действительно, Царство Небесное цель, но оно до поры до времени, до часа смертного тоже может христианину пригодиться ради цели богоугождения.
Да, нужно шевелиться, если человек в состоянии шевелиться. А если он уже не в состоянии, тогда надо шевелиться его близким. И нередко бывает такое, что ну вот близкие могут что-то просмотреть, пропустить. Тут надо, не жалея себя, действительно вот послужить ближнему, носить тяготы друг друга. В этом тоже огромный смысл болезни. Как для окружающих, для родных, близких. Это тоже как школа любви бывает.
Ну, немощи все болезненности – это следствие грехопадения наших прародителей. И все мы в той или иной степени, безусловно, этим страждем. Но, как святые отцы говорят, это тоже некое горькое лекарство, способ исполнения евангельских заповедей при правильном восприятии. Если мы чужды ропота, чужды уныния, если это воспринимаем тоже как крест таких человеческих немощей, то в перспективе вечности он может стать крестом Христовым, спасительным для нас.
Да, но вот в данном случае я делаю акцент на то, что это оказывается иногда болезнь как инструмент воздействия на близких, для того, чтобы появилась эта школа любви.
Чтобы ближние, да, явили тоже терпение.
Терпение,
да,
и любовь, заботу. Пожелаем нам всем радиослушателям здоровья, которое является даром Божьим, и нашим дорогим священникам, которые очень нагружены, как мы знаем.
Священникам тоже надо не забывать о своем физическом здоровье, а то частенько бывают такие истории, когда тот или иной пастырь, он не находит времени для того, чтобы позаботиться о своем физическом здравии, и почему бывает священников много молодыми умирает. Вот что на самом деле не есть хорошо, потому что все-таки каждый священник, который должен служить церкви, это такое, можно сказать, штучное производство. И у нас не такое уж большое количество священников.
Нехватка
поэтому
большая.
Сам священник должен все-таки
рационально подходить тоже, да?
Да, должен не забывать о том, что его здоровье принадлежит не только ему одному, но и всей церкви, его пасомам в том числе.
Его семье, его детям. Поэтому помощи нам всем Божией, здравия, батюшка. Спасибо вам за интересную беседу. Всего вам доброго.
Храни Господь.
Вы прослушали беседу из цикла «Основы духовной безопасности» о правильном отношении к медицине и лечению с протоиереем Андреем Спиридоновым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Душевные наши недуги цели, отгоняя Христа борца соблазны, от вопиющих верну, спаси.